Часовой поднял голову и подставил лицо теплому освежающему дождю. Он улыбнулся, постоял немного, ожидая, когда дождь участится, и только когда вокруг зашумело, чуть-чуть побарабанил в оконное стекло. — В чем дело? — спросил Березин, уже забыв о своей недавней просьбе. — Идет, товарищ генерал, да крупный какой! — сказал часовой. — А, дождик! — вспомнил Березин. — Спасибо. Довольный тем, что даже самое ничтожное его желание сбылось, он сразу же снова уснул. Рано утром Березин был разбужен телефонным звонком. — Да, — громко сказал он, поднимая трубку, — Березин. — Вы приказывали вас разбудить. — Хорошо, очень хорошо. Проделав быструю и резкую гимнастику, он стал бриться. Издалека с юга доносился ровный тяжелый гул. Березин прислушался, как чуть подрагивает в окне стекло, и взглянул на часы. 5. Наступление у соседей началось. Минута в минуту. Наш черед через час, подумал он, и, ощупав подбородок, стал старательно скрести его бритвой. Он еще умывался, когда раздался грохот артиллерийского налета. Это уже на его участке. Чего доброго вдруг контрподготовка, забеспокоился Березин. Наспех вытершись, он пошел к телефону, чтобы узнать, в чем дело, когда телефон зазвонил снова. «Слушаю, Березин». «Доброе утро», — сказал ему Безуглов. «Решил позвонить, чтобы зря не беспокоились. Пустое. Сосед его разбудил. Вот он в порядке перестраховки и сделал налет на шарки и рощу кинжал. Я приказал не отвечать». «Правильно сделали. Я сейчас буду на своем месте. Чуть что, звоните сразу туда», — сказал Березин и приказал подавать машину, чтобы ехать на наблюдательный пункт. Утро было туманное, свежее. По низинам стлался еле приметный туман. Машина, мягко покачиваясь на ухабах, мчалась по дороге. Вместо обычного пыльного хвоста за ней оставалась прибитая дождем колея с четким отпечатком шин. На высоте 182,9, находящейся неподалеку от деревни Шеленги, в лабиринте глубоких ходов сообщения сновали люди. Командующий прошел в свой блиндаж. «Василий Романович еще нет?» — спросил он дежурного офицера. «Уже здесь, но куда-то вышел», — ответил офицер и стал докладывать обстановку. Вошел Березин, поздоровался и тоже стал прислушиваться. Ничего особенного в войсках за ночь не произошло. Противник вел предупредительный огонь из пулеметов, освещал передний край ракетами. Лишь утром был небольшой артналет. В неизменности поведения противника, пожалуй, было самое отрадное. Значит, гитлеровцы не подозревали о наступлении, разумеется, пока не грянула артподготовка у соседей. Но людям, когда они охвачены тревогой, свойственно в самой простой бездеятельности усматривать глубокий смысл, видеть хитрость. И Березин стал размышлять, а нет ли угрозы в спокойствии гитлеровского командования. Если в течение этих остающихся минут ничего не произойдет, это будет просто невероятная удача, сказал он. Ведь это значит, что вся наша подготовка прошла отлично. Высокий подъем духа в войсках породил строжайшую дисциплину. Все логично, ничего странного, ответил Бойченко. В основу всей подготовки был положен приказ фронта, очень интересный по замыслу, хотя и сопряженный с большим риском. Перед фронтом армии от реки Западная Двина до деревни Языково противник имел равные армии Березина силы. Это равенство состояло не в количестве дивизий, а в общем соотношении сил, выраженным в таких единицах, как солдаты, пулеметы, орудия, танки. Уступая немного в численности артиллерии, противник зато имел больше пулеметов. При равномерном распределении сил по всему фронту нечего было и думать о прорыве обороны, поэтому решено было собрать ударную группировку на главном направлении за счет ослабления остальных участков фронта. Перегруппировка проходила по рассчитанному до минут плану. За 3 дня до наступления она была закончена. На правом крыле армии остались совсем незначительные силы. Зато на левом собрали в кулак гвардейские дивизии, танки, почти всю артиллерию. Для развития удара в сторону флангов создали армейский резерв из обычных стрелковых дивизий. Мало было создать перевес сил в полосе удара. Следовало создать условия, чтобы даже те части, которые оставались перечисленно превосходящим противником, наступали. Оказалось, что подобрать командира дивизии на второстепенное направление не менее трудно, чем для главного удара. Для этого нужен был человек не только смелый, но и способный идти на решительный шаг самостоятельно, без оглядки на соседей, начальство и, главное, без надежды на скорую помощь. Командиры гвардейских дивизий исключались. Они решали главную задачу, а среди остальных, наконец, остановились на кандидатуре полковника Томина, назначенного на дивизию вместо Безуглова. Полдня, день боя, и станет ясным, правильно ли распределены силы и роли. Вошел в блиндаж Семенов, он был озабочен. «Товарищ командующий, не предпринять ли нам в отношении нашего правого крыла некоторых мер предосторожности?» «А что вы имеете в виду?» «Передвинуть специальное подразделение, заградотряды поближе к переднему краю. Вдруг противник все же задумает контратаковать?» «Тогда нам придется сказать, плохие мы начальники, потому что не знаем ни своих людей, ни противника, хотя и воюем уже 3 года. Березину не чуждо было опасение за свой правый, столь ослабленный участок, но он нашел в себе силы не подавать виду, что его это тоже беспокоит. 45 наших бойцов стоят сейчас против 150 гитлеровцев, один наш пулеметчик против 6. Но как только люди услышат, что мы наступаем, громим противника, пусть попробуют гитлеровцы на них наступать, 100 бойцов заменит батальон, полк.
«Может, конечно, и так», — согласился Семенов, — «но все-таки тревожит. Мы еще не привыкли к таким операциям. Будем привыкать вместе. Сегодня 4-й год войны, 23 июня, и мы не имеем права быть такими, какими были вчера».
«Давайте проверим часы», — переменил тему разговора Бойченко. «На моих без 5:06», — сказал Березин. Поставив часы по одному времени, все вышли из блиндажа, чтобы увидеть сигнал для начала артиллерийской подготовки. Медленно ползли стрелки часов. Вздох облегчения вырвался у всех, когда в небе над передним краем образовались черные клубки 15 разрывов зенитных снарядов. Докатился гул выстрелов, и тотчас же тяжело вздрогнула земля, потрясенная мощным залпом сотен орудий и минометов. Высоко в небе проплыли первые десятки бомбардировщиков, над самой землей с воем пронесли штурмовики, и новый гром поднял к небу черные мощные клубы дыма, встряхнул землю могучими ударами. Темный вал дыма поднялся грозовой тучей в ясное голубое небо и поплыл в глубину неприятельской обороны. «Смотрите!» — воскликнул Семенов. «Там тоже!» Протянув руку, он указал на юг, где также занималась грозовая туча. «Земля горит под фашистом», — возбужденно говорил Бойченко. «Не только здесь, но и в тылу. Партизаны не будут сидеть, сложа руки». «Если бы они сковали резервную дивизию», — ответил Семенов. «95-ю?» — спросил Березин. «Будет хуже, если Гальвицер снимет свою авиаполевую. Боюсь, что Томину нечем будет ее сковать». Грохот настолько усилился, что разговаривать стало невозможно. Березин засмеялся, показал рукой на горло и направил бинокль в сторону переднего края. Адъютант тронул Березина за рукав. «Что такое?» «К телефону. Немцы бегут». Спрыгнув в ход сообщения, Березин поспешно вошел в блиндаж. С передового наблюдательного пункта доносили, что противник, не выдержав артиллерийского обстрела, отходит в глубину своей обороны. Березин не успел подумать над этим сообщением, как его подозвали к другому телефону. Квашин встревоженно докладывал, что его люди без приказа поднялись в атаку, не ожидая конца артиллерийской подготовки. В блиндаж чуть ли не вбежал генерал с артиллерийскими эмблемами на погонах, командующий артиллерией. «Что они делают? Что делают?» — кричал он, обращаясь к Березину. «Они же попадут под свой огонь! Это же срыв всей подготовки!» «Минутку!» — властно остановил его Березин. «Сейчас уточним. Квашин!» — вызвал он командира дивизии. «В чем дело? Почему так получилось? Стихийный порыв, говоришь? А это точно? Погоди, не спеши!» Он отложил трубку и кликнул Бойченко. «Что-нибудь случилось?» — спросил тот, появляясь в блиндаже.
Квашин говорит, что пехота увидела, как побежали гитлеровцы, и сама без приказа поднялась в атаку. Он не может остановить ее, так как это какой-то стихийный порыв. Спрашивает, что ему делать.
«Его атака сорвет весь план работы», — горячился командующий артиллерии. «Впереди еще 10 минут разрушения, налет. Может быть, побежали только неустойчивые. Что тогда? Огня прекращать нельзя».
Березин с силой потер лоб. Бойченко хмурился. Оба думали, все за и против, так часто возникающие во время боя, молниеносно проносились в их сознании. Надо было принимать какое-то одно ответственное решение.
«Пехота зря в атаку не поднимется», — сказал Бойченко. «Это действительно бегство врага. Пока мы будем еще полчаса молотить по пустому месту, гитлеровцы остановятся на западном берегу Лучесы, сожгут мосты. Значит, атакуем? Да, так». «Обстановка меняется быстрее, чем предусмотрено. Атакуем!»
«Вот вам и че», — заметил Березин командующему артиллерии. «Пехота сама продиктовала его нам. Переносите огонь».
«Ладно, будем надеяться на лучшее», — сказал командующий артиллерии. «По первой траншее у нас работают в основном минометы. Как только пехота подойдет вплотную, огонь перенесем на следующий рубеж. Будем вести пехоту за собой. Вернее, она поведет вас впереди себя». Иронически поправил его Бойченко. «Приемы боя меняются на глазах. Но это, знаете ли, против всяких правил. Но почему вы стремитесь их придерживаться, когда надо думать о главном? Артиллерия обязана проложить дорогу. Пехота считает, что с нее довольна. Чего же еще? Да, а как у вас с гвардейскими минометами?»
«Надо дать им сигнал немедленно», — сказал Березин и взялся за телефон. На одной линии с Квашиным он услышал голос Безуглова. «Значит, атакуем?»
«Да», — коротко ответил Березин.
«Общая атака».
С обвальным грохотом ударили гвардейские минометы. Рокотала земля и небо, сливаясь воедино во вздымающейся лохматой черной гриве, поднявшейся над фашистской обороной. Эскадрильи самолетов шли на запад. Березин вызвал начальника штаба Семенова, сказал: «Предупредите воздушную армию. Мы пошли. Пусть держат с нами связь покрепче». Даже без бинокля было видно, как танки, догнав пехоту, совместно с ней дружно ворвались на передний край противника. Броня машин была облеплена бойцами, которые на ходу из обычной пехоты превратились в танковый десант. Все шло вперед в едином порыве.
Глава 7. На всех предварительных занятиях была ли то учебная игра на картах или на ящике с песком, где руками армейских умельцев было воспроизведено все, что находилось на местности, от домика до отдельного окопа, Березин указывал на захват мостов через Лучесу как на одно из важных условий наступления. Лучесу удалось форсировать зимой, но плацдарм, удерживаемый армией, оказался в стороне от полосы прорыва. Теперь летом, если бы не удалось захватить мосты, для переправы войск потребовались бы понтоны, штурмовые мостики, лодки. Постройка переправы – дело конетельное, требующее уйму времени, а в наступлении каждая минута на счету. Фотографирование с воздуха показывало, что у гитлеровцев в полосе наступления есть мосты. Но захватить их нелегко, поскольку противник при отступлении всегда старается их сжечь или взорвать. Это хорошо понимал и Кожановский. Серьезный и настойчивый, он не любил в военном деле суеты и лишних разговоров. Генерал намечал не один вариант захвата моста. Надо было продумать какой-нибудь необыкновенный ход. В конце концов, мост начал превращаться в его голове в какую-то навязчивую идею. После многих размышлений Кожановский остановился на варианте захвата моста танковым десантом из лучших автоматчиков полка. На учениях этой группе лихих бойцов уделялось особое внимание. Они знали, какая задача их ожидает, и это возвышало их в собственных глазах. Со своего НП генерал увидел, что пехота Квашина поднимается в атаку раньше времени, и стал с нетерпением ждать общего сигнала. Началась атака. Танки и самоходные орудия ринулись вперед. Безуглов позвонил и напомнил: «Не забыл про мост. Действуй!» Первую линию вражеских окопов дивизия прямо-таки перепрыгнула, не задержавшись на ней ни на минуту. Через полчаса Кожановский узнал, что занята вторая линия траншей, что захвачены немецкие орудия прямой наводки, не сделавшие ни одного выстрела. Точность артиллерийского огня наступающих оказалась выше всяких похвал. Потом привели ошалелых от страха первых пленных. «Никто не ждал наступления, огонь ужасный, все погибло», — говорили они. Безуглов, узнав о показаниях пленных, приказал: «Как раз то, что нам надо. Используй фактор внезапности. Пока враг не опомнился, жми». «Мои сейчас будут на Лучесе», — сказал Кожановский. «Считаю нужным оставить наблюдательный пункт и проследить за форсированием лично». Безуглов согласился, но поставил условие: «Где бы ни был, каждые полчаса входи в радиосвязь. Да смотри, не проворонь моста». Кожановский достал из сумки лист аэрофотосъемки, еще раз внимательно всмотрелся в еле заметные светлые полоски дорог и тропинок, идущих от переднего края к переправе. Хотелось лишний раз убедиться, что маршрут, которым посланы к мосту автоматчики, кратчайший. Успеют ли? Он увидел идущую к переднему краю колонну машин с переправочными средствами. Шла армейская понтонная часть, чтобы навести переправу, если мост не будет взят или окажется с малой грузоподъемностью, недостаточной для танков и тяжелой артиллерии. Кожановский воспринял это как недоверие к себе. «Сомневается», — подумал он о командующем, глядя на высокие колыхающиеся машины с разборными понтонами. «Эх, десантик бы!» — с тоской вырвалось у него в сердцах. Он даже ругнул авиаторов, которые готовы день-деньской кружить в воздухе. Они могут выбросить в район моста хотя бы человек 20-30 парашютистов. Он ручается, что мост был бы цел. Но выброска десанта невозможна. Рядом кто-то кашлянул. Кожановский обернулся и увидел лейтенанта Ширкалова. Приветствуя, тот быстро приложил руку к пилотке,